Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Каждый четверг в 17:00 мы вместе. Если вы обратили внимание, кресло рядом со мной пустует. Мы ждем нашу драгоценную гостью, адвоката Еву Рубину Страховецкую, которая сегодня принимает участие в нашей программе и отвечает на вопросы подписчиков. Легко ли защищать преступников? Сегодня мы будем говорить на эту тему, и вы сможете задать любой интересующий вас вопрос по данной теме. Остальные комментарии, боюсь, мы не успеем, дорогие друзья, зачитать в эфире, только по теме защиты и адвокаты. Легко ли, по вашему мнению, защищать преступников? Присылайте прямо сейчас, я с удовольствием зачитаю ваши комментарии в прямом эфире, в том числе и нашей гости, которую мы ждем с нетерпением. Вот-вот она должна приехать, и прежде чем мы встретимся с ней, мне хотелось бы напомнить, что 29 ноября в Москве в Федеральной службе исполнения наказаний России состоится финал конкурса этого года. Конкурса «Песни среди осужденных» «Калина Красная». Дорогие друзья, небольшой перерыв произошел в проведение данного конкурса. Точнее, он шел, но последние 3 года он шел только заочно. Заявки подавались осужденными непосредственно из исправительных учреждений на данный конкурс. Но вот теперь мы выходим, наверное, справившись с этой ситуацией, адаптировав условия конкурса к новой ситуации в нашей стране. И конкурс будет проводиться, а точнее финал этого конкурса. Список из 20 финалистов опубликован на сайте движения «Калина Красная» со ссылками на видеоролики конкурсных заявок, которые поступали в течение нескольких месяцев. Дорогие друзья, я хочу сказать, что в данном конкурсе принимало участие такое количество человек, что даже трудно представить, что столько талантливых людей у нас находится там, за решеткой. А это действительно так. Но кроме исполнителей, это еще и аранжировщики, и те, кто снимал клипы, операторы, монтажеры и звукорежиссеры, которые записывали фонограммы. Так что труд большого количества людей представлен был на конкурсе «Калина Красная». Кстати, хочу напомнить для тех, кто еще не в курсе, это 18-й галоконцерт. 19 лет проходит конкурс в нашей стране, и я являюсь режиссером данного конкурса. 29 ноября проведу онлайн этот концерт с огромным удовольствием. Наконец-то мы встретимся с нашими участниками. Пока пусть дистанционно, но тем не менее нам всем это очень нужно. А сейчас одна из заявок, которая пришла на конкурс этого года. Давайте посмотрим. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И, как я уже сказала, дорогие друзья, мы ждали гостью. И вот она, Ева Рубиновна Страховецкая, адвокат, уже не первый раз в нашей студии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы затеяли все это дело и даже тему определили нашему эфиру «Легко ли защищать преступников?». Я думаю, что вам нужно пару минут для того, чтобы сейчас Ева Рубиновна перевести дыхание, подумать о том, что вы ответите на этот вопрос. А мне хотелось бы поблагодарить в самом начале эфира тех, кто подключается и пишет свои сообщения. Только что прозвучала одна из музыкальных заявок, которая будет представлена в финале конкурса «Колено красное». Лариса Красава пишет: «Здравствуйте, где можно посмотреть этот конкурс?» Это я вам точно скажу, после 29 ноября запись будет вестись онлайн. Я знаю точно, что она будет транслироваться во все исправительные учреждения, которые стали победителями. Но о подробности, где можно будет посмотреть финальный концерт, я вам обязательно сообщу после 29 ноября, когда вернусь в эту студию. И еще Лариса пишет: будет ли приз зрительских симпатий? Будет и не только он. Еще у нерусских ребят всегда другой диапазон голоса. Вы имеете в виду наших прекрасных цыган? Да, действительно это так, и это неудивительно. Пусть больше участвуют русские ребята. Ну, кстати, ребят-цыган у нас финал проходит не так уж и много. 1-2 человека. А вот из 20 заявок вы увидите... И это можно посмотреть сейчас на YouTube-канале «Движение колено красное». Очень много заявок от русских ребят. Впрочем, как вы их поддерживаете, так они, дорогие друзья, и заявляются. Если вы их в самом начале их творческого пути ободряете, они участвуют в конкурсе. Нет? Нет. Ну, а мои любимые цыгане, они... Без песни жить не могут, поэтому участвуют всегда. Итак, Ева Рубиновна, здравствуйте еще раз.
Ну, во-первых, здравствуйте вам, Наталья. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте, зрители. Очень приятно быть в вашей студии. Очень приятно ощущать эту атмосферу, которая идет от ведущей. Это непередаваемо. Ну, прежде чем отвечать на вопросы, я хочу немножко конкретизировать тему, потому что тема такая общая. Легко ли защищать преступника? Вот у меня к вам, Наталья, такой вопрос. Как вы думаете, адвокат защищает, от чего он защищает преступника? И преступника, человека. Вот я немножко точно выражаюсь.
Преступник — это когда суд
приговор. Да, ну, во-первых, до решения суда, до закона, вступившего в силу, любой человек считается невиновным. То есть говорить о том, что я защищаю преступников на стадии следствия, уже неверно. Но, в принципе, люди не профессионалы, и поэтому для них те, кто совершили, уже преступники. Опять-таки, поговорим позже, да, от чего защищает адвокат, как вы думаете?
Я полагаю, что адвокат – это тот самый человек, который приходит на помощь толпе не совершить еще более страшное преступление, чем тот человек, который его совершил.
То есть, занимается как бы профилактикой в дальнейшем просто?
Нет. Просто он, это, наверное, единственный, кто может защитить этого человека, представить его сторону от побивания толпой.
То есть, побивание
камнями, да. Потому что если бы нам дать волю, у меня был такой период в жизни, когда моего ребенка обидели. И поверьте мне, у меня, как у матери, все, какие только возможны, инстинкты проснулись для того, чтобы пойти защищать. И в этот момент я была готова на все. И вот чтобы вот я не нарушила закон, чтобы другие не нарушили закон. То есть преступник свое дело сделал, суд разберется. А вот чтобы вот все остальные...
То есть получается, все общество, как выступать в роли судей. Но смотрите, когда я начинала только свою карьеру на заре, я сталкивалась с таким... людским отторжением, непониманием. Даже один христианский пастор, не буду называть фамилию, когда мы с ним знакомились очень давно, когда он увидел мою визитку, он так усмехнулся, говорит: «О, что, преступников защищаешь?» И когда у меня были такие моральные немножечко преткновения, и слава Богу, мой супруг, слава Богу, что он со мной, рядом, что такой человек, он читает очень много религиозной литературы, проходит обучение в Александро-Невской лавре, и он мне очень многие вещи как бы растолковал. Дело в том, что адвокат защищает человека не от того, что он совершил, не от возможного наказания. То есть задача адвоката не покрывать преступление и не помогать уходить от ответственности. Вот если мы берем в чистом виде адвоката нормального, который работает, и вот именно по праву, не берем тех, которые, допустим, решают вопросы, это я как бы, я так не работаю, поэтому я буду говорить за себя. Значит, задача адвоката постараться снять эту всю излишнюю квалификацию на следствие, потому что, как известно, никому это, ни для кого не секрет, что у нас обвинительный уклон в системе. Это еще идет со сталинских времен, наверное, это уже история. И на следствие обычно следователи квалифицируют по максимуму. Иногда даже следователи мне усмехаются в глаза. Ну что же вы, адвокат, кидайте свои ходатайства, все равно обвинительное, да, устоит обвинение, и в суде будете разбираться. То есть мы на все ваши ходатайства будем отказывать. И все, в суд должен разобраться. То есть это излишняя квалификация. И задача адвоката постараться, чтобы человеку дали именно справедливое наказание за то, что он совершил. То есть не наказывайте больше, чем он совершил. То есть тут уже принцип, духовный закон работает везде, даже в уголовном праве. И тут такой ветхозаветный закон, вот вы упомянули, побивание камнями, я вспомнила, око за око, зуб за зуб. Mm-hmm. Казалось бы, такое вот кровожадное межличностное отношение, но на самом деле все это не так. Око за око, зуб за зуб, смысл этого закона из Ветхого Завета в том, чтобы человека не наказать больше того, чего он совершил. То есть справедливое наказание должно быть соразмерным содеянному и справедливое. И когда побивание камнями – это казнь, это как бы месть, и когда судья выносил этот приговор, он должен был быть первым кинуть камень в преступника. И кинуть не просто камень, а так, чтобы как бы его уже поранить серьезно. И тогда вся толпа бросала камни. И когда человек из толпы, община, брал камень, чтобы бросить, он задумывался, а на самом ли деле человек виноват в том, что его обвинили. На самом деле...
Он виноват настолько.
Настолько, да. И это такая коллективная ответственность. И человек, который бросал камень, он прежде всего, и судья, который носил такой приговор, он брал ответственность, потому что если действительно человека обвинили не в том, что он совершил, и его забили до смерти, то они несут ответственность уже перед Богом. То есть это уменьшало такие вот смертные приговоры. То есть это, может быть, кровожадная такая казнь, такая очень жестокая, но на самом деле она страховала от вынесения таких вот жестоких, несправедливых приговоров.
Так я была права в ответе своем. Впрочем, правота, она такая... Вещи относительные, да?
Вот, да. И вот легко ли защищать преступника? Ну, во-первых, не преступника. Я, когда защищаю человека на стадии следствия, для меня он еще не преступник, да? Угу. И если брать с процессуальной точки зрения, то, в принципе, легко как профессионалу. Вот я, допустим, сначала беру дело, как правило, и смотрю материалы уголовного дела, а потом уже приезжаю в СИЗО, знакомлюсь со своим подзащитным. Обычно просто я веду такие дела страшные, тяжкие, особо тяжкие. И сначала, когда я беру материал уголовного дела, смотрю, я смотрю даже не самого человека, а работу следователя правоохранительной системы, как они составили протоколы, как они все это оформили, правильно ли они квалифицировали. То есть я вижу не человека и его деяния, а вижу просто, как профессиональной точки зрения, я вижу работу моих процессуальных оппонентов.
Но, на ваш взгляд, все-таки предвзятость существует вот на каждом этапе этого дела?
Вы знаете, не всегда, потому что вот на стадии следствия, конечно, излишние квалификации встречаются очень часто. Это, конечно, следователи, их руководство перестраховывается, потому что если они сами начнут переквалифицировать на меньшую тяжесть, то их могут обвинить в коррупционной составляющей. В принципе, их тоже как бы можно понять. Поэтому это они отдают все на усмотрение суда. Вот угу. В суде, конечно, я всегда на следствии, задача адвоката, это мне еще говорили мои наставники, которые начинала. Ошибка многих адвокатов указывать следователю, что делать. На самом деле, задача адвоката именно на предварительном следствии просто Ну, конечно, защищать, но защищая, наблюдать, не нарушены ли права, правильно ли работает следователь. Потому что следователь – процессуальная единица самостоятельная, да, допустим, он видит это так, и он работает в этом направлении. А вот когда дело переходит в суд, то, конечно, тут больше прав у нас. То есть суд уже перепроверяет версию следствия, и тут уже у нас больше прав, наши все ходатайства рассматриваются более тщательно, и свидетели допрашиваются более тщательно. Поэтому, конечно, это немножко две разных ступени, стадии уголовного судопроизводства. И на суд у меня, я на суд возлагаю больше надежд, чем как бы на следствие. Ну, всегда к суду надо готовиться на следствие, это не обсуждается. Конечно, надо что-то делать, но я всегда знаю, что когда, допустим, говорю о том, что квалификация неправильная, я прекрасно понимаю, что следователь все равно квалифицировать будет, также все равно обвинительно устоит, и это все уже готовим на суд.
Опередила меня Алена, наша подписчица, задавая вам вопрос, который я планировала задать от себя лично. Интересно. Ну что ж, давайте все-таки еще раз напомним нашим подписчикам, что сегодня у нас в студии адвокат Ева Рубиновна, прошу прощения, Страховецкая. И еще мне хотелось бы напомнить, что мы ждем и ваших комментариев, дорогие друзья, для того, чтобы понять, нужна ли вам эта тема, интересна ли она вам, и хотите ли вы получить ответы на свои вопросы. А тема такая, легко ли защищать преступника, на ваш взгляд? Алена спрашивает, есть ли люди, которым вы отказываете в защите? Я знаю, что есть статьи, которым вы отказываете в защите.
Вы раскрываете мои секреты, конечно, я хотела об этом говорить, но всегда морально...
Точно?
Ну, хорошо, да, я скажу. Моральная составляющая всегда должна присутствовать. И в работе защитника именно по уголовным процессам такой вот как нельзя, как никогда сталкиваются такие моральные интересы и противопоставление идет. И у меня тоже были какие-то... Вы знаете, защищать человека, который совершил что-то, то есть задача адвоката – защитить от излишнего обвинения, да? Чтобы человеку действительно дали справедливое наказание. Если законодатель предусматривает уход от уголовной ответственности, допустим, по преступлению небольшой средней тяжести, возможно, прекращение уголовного дела без судимости, да? То, конечно, я это использую, потому что законодатель изначально это заложил в закон, почему бы не использовать? Мне однажды следователь сказал, ну, он же вор, украл в магазине, он должен сидеть, он должен понести наказание. Но простите, если он украл, если он уже раскаялся, если он возместил вред обществу, там, примирился с потерпевшим, если законодатель дал ему такую возможность амнистироваться, так скажем, да, почему бы это не использовать? Это раз. Во-вторых, конечно, очень много людей не просто так попадают, не просто так возбуждаются уголовные дела. Человек, людей, которые практически невиновного человека схватили и привезли в отдел полиции, ну, на моей практике это просто единицы, да, когда вот по ошибке по такой, ну, таких ошибок фатальных, все равно человек в чем-то виноват. И когда я приступаю к защите, тут важное правило отделять человека от греха. Еще наши святые отцы писали об этом. То есть, вот, например, человек совершил убийство. Да? Сейчас немножко отступлю, отвечу на вопрос. Человек совершил убийство. То есть тут, ну, надо смотреть именно его действия, осуждать, да, как-то наказывать за его действия. Возможно, он уже, сидя в СИЗО, уже покаялся, да, возможно, уже перед Богом уже предстал, да, как бы, ну, не предстал перед Богом, а...
Сейчас наши подписчики, да, наверняка, я прям слышу их с
экрана. Да, возможно, он...
Но жизнь-то не вернешь?
Подождите, да. Возможно, он уже никогда больше не совершит, никого не убьет, да, а мы все говорим, он убийца. Нет, он не убийца, он просто лицо, совершившее незаконные действия по отношению, там, по отношению к другому лицу. Или, допустим, человек вор. Так нельзя говорить, я считаю, потому что человек, он совершил кражу, но сам человек, он может быть и в другой ситуации, может быть, он был настолько голоден, были у меня такие случаи, что он пошел, вот, и потому что ребенок был голоден, были такие у меня женщины, особенно в пандемию, когда Муж уезжал за командировку, границы все закрывались, и женщина с грудным ребенком, и уже все деньги закончились, она пошла и спрятала, не буду говорить, в каком супермаркете, банку с дорогущим питанием, с детским, потому что ребенок был очень аллергичен, ей было просто не купить. И все говорили, что она воровка. Она не воровка, она
ей
просто...
Ей грозило что-то?
Ну, мы прекратили уголовное дело, там была такая история, я за нее, конечно, боролась, начальник, когда знание говорила, что вот, воровать нельзя, если она своровала, она должна понести ответственность. То есть, ну, я даже не спорила с этой женщиной. Вот, я просто делала свою работу и свое дело. То есть, я никогда не спорю. Я никогда не судьи. Во-первых, мы не судьи. Есть суд, и даже наш человеческий, есть суд высший, да. И поэтому говорить, вот, обрубать концы... И клеймить человека тоже нельзя. Всегда нужно видеть человека. Но есть такие дела, которые я никогда не возьму в свое производство. Это дела, связанные с насильственными преступлениями, особенно полового характера в отношении несовершеннолетних. Это для меня такая тема не потому, что я осуждаю этих людей, да, потому что ситуации бывают разные, и дети могут ошибаться, дети могут по наущению других взрослых оговаривать в каких-то, допустим, корыстных целях. Да, были такие моменты, когда неугодного там отчима, который был неугоден родному отцу ребенка, он 14-летнюю дочь как бы... призвала к тому, чтобы она говорила, что в отношении ее было совершено там, какие-то вот притязания сексуального характера. И в суде ребенок стал говорить правду. И была назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, судебно-психиатрическая. И эксперт действительно удостоверил, что ребенок говорил не своими фразами, говорил сложно сочиненными предложениями, говорил по указке взрослых. И адвокаты добились оправдательного приговора. Это очень громкое дело, которое прогремело на всю страну. Не буду называть номер, но это был такой вот наш... А в палате рассылка, и мы все эти очень читали.
Есть, да. Очень такой...
Просто я не смогу, как человек, защитить, может быть, в полном объеме, да? Если я не смогу защитить в полном объеме, добросовестно, читая все эти материалы, читая показания несовершеннолетних потерпевших, угу. Я просто не возьмусь, потому что если ты защищаешь по полной, защищаешь на максимуме, защищаешь на грани возможного. А тут я просто не смогу, поэтому дела лиц, обвиняемых в педофилии, я не беру. И сейчас, наверное, прибавилась еще одна категория, которую я никогда не возьму, это жестокое обращение с животными. То есть это вне моего понимания, это вне грани моего как бы, сознания, потому что все это совершается просто потому, что это животное не может дать сдачи. То есть, ну, как-то для меня это не понять, поэтому...
Ева, да. Рубиновна.
Могу говорить много, поэтому...
Я хочу вам сразу же прочитать комментарии. Человек, видимо, сидит, у него прям горит все внутри, у Ларисы. Позиция адвоката ясна, надо защищать. Адвокат ищет улики преступника. Может и давить на потерпевших, и следить, чтобы преступник не был ущемлен в законах. Это понятно. Но преступник – это не человек, это убийца, насильник, вор. Таких надо изолировать. Да, вот я очень хотела бы, да, не я одна, можно внести такой закон. Убийцу и насильника впускать на органы. И принесут пользу кому-то, и этим самым облегчат свою вину перед Богом. О чем вы говорите, зачем нам их содержать? А потом выйдут и снова. За что мы страдаем? Адвокаты, прокуроры, судьи – все связаны, и перед судом они все обговаривают. Это понятно.
Абсолютно.
Адвокат может, тоже может отказаться.
Нет, адвокат не может отказаться, если он принял дело к защите, он не может отказаться своего...
А, бесплатный адвокат тоже может отказаться.
Нет, бесплатный адвокат и платный адвокат немножечко... Понятия такие бытовые. Адвокат в любом случае, если он по назначению, либо от государства по назначению, либо по соглашению, он обязан защищать в полном объеме. То есть я работаю тоже по назначению, по 51-й иногда меня вызывают, особенно когда очень такие тяжелые подзащитные, которые отказываются от других адвокатов, и вот мне заявку отправляют. И вы знаете, я таких людей, я не смотрю на деньги. Понимаете, тут даже, когда ты читаешь дело, когда ты принимаешь защиту, тут просыпается какой-то азарт профессиональный. Я, допустим, вижу какие-то недоработки следствия. Во-первых, адвокат не ищет улики, да, этим занимается правоохранительная система. Они должны доказать и собрать полный объем доказательств, которые будут подтверждать именно обвинение. Если они какое-то доказательство собрали, либо оно недостаточно для предъявления обвинения, то, извините, это уже их проблема, этого. Они недоработали, почему я за них должна делать их работу? Единственное, что если, допустим, человек, у него стопроцентное алиби, и его надо как бы достать, так скажем, да, тогда это я провожу собственное адвокатское расследование, и это алиби представляю в суд. Конечно, этим не будет заниматься следователь, ему же невыгодно, что он там проводил, там полгода работал, а тут появляется какой-то свидетель, говорит, что этот человек, допустим, был в другом месте, в другое время. Во-вторых, с потерпевшими никогда я не буду давить на потерпевших, ни в коем случае. Во-первых, это запрещено законом, адвокатской этикой, законом о адвокатуре и процессуальным кодексом. То есть разговаривать с потерпевшими надо, если общаться, то только в определенном ключе, приносить извинения, там какие-то, может быть, возмещать. Но ни в коем случае нельзя влиять на других участников и просить поменять показания. Это не профессионально, это никто не делает, это вот какой-то взгляд, я не знаю, такой
я думаю,
человека,
что это...
который никогда не связан.
Я думаю, Ева, что это взгляд человека, который выражает... общепринятые представления о работе адвоката.
Да.
К сожалению, это говорит о том, что информированности о вашей работе очень мало. Поэтому чаще приходите к нам в студию и говорите. Говорите о своей работе, говорите о своих случаях.
Я могу рассказать после паузы свой последний пример. И вот человек, который написал этот комментарий, решит, всех ли надо преступников на органы пускать. Вот,
Мне, знаешь, что хотелось бы сказать? Я когда... Сейчас надо с любовью это все сделать, да? Сейчас сделаю. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, вот эти страшные мысли про то, чтобы разделать на органы, не страшнее ли они того преступления, которое было совершено?
Побивание камнями. Ты несешь ответственность так же. Каждый, кто кинул камень и убил человека, смертной казнью пришествия, он несет на себя ответственность. Готово ли общество взять каждый на себя ответственность? И вот так вот, допустим, там, смертная казнь, там, расчленение на органы.
Или,
да.
Например...
А потом, если человек невиновен, дальше...
Чьими бы руками вы хотели, чтобы было совершено подобное... наказание.
Хорошо так сидеть, хорошо судить. Вот трудно защищать. Вот хорошо судить, хорошо клеймить.
Нет,
хорошо...
вот понимаешь, в чем дело? Говорят, надо вот сделать вот так-то.
А кто это будет делать?
А кто это будет делать-то?
Вот,
кто возьмет на себя грех?
Евреи очень умные люди, да. Там коллективная община набрала на себя ответственность за смертную казнь. Почему это было такое справедливое выносить? Почему это дальше отказались от смертной казни? Это были христианские такие вот посылы. Поэтому это, конечно, очень серьезный
вопрос. Прежде чем говорить такие вещи, нужно подумать, а если вам дадут, вы пойдете на это? А как вы потом с этим будете жить?
Да, если человека говорили, если его, да, если излишне квалифицировали, дальше вот предстанете перед высшим судом, да?
Даже если человек, и ты знаешь, виноват, подумать надо... Вот я в первую очередь сейчас, когда мне говорят, как ты живешь, я говорю, я стараюсь не смотреть на то, что делается вообще, что делают другие люди. Я стараюсь думать, что бы сделала я, как бы я поступила. Потому что я иногда думаю, что мои мысли это просто ужас. Нужно в порядок сначала свою голову привести. прежде чем осуждать кого-либо, вот я работаю с огромным количеством осужденных, видя их, разговаривая с их родственниками, я понимаю, что не все так просто.
А я расскажу пару историй, да, ну попозже.
Сейчас.
А вот смотрите, это говорит человек непрофессиональный. Я знаю очень многих судей, очень многие там со мной учились когда-то, сейчас общаемся, и кто-то ушел в отставку, и вы знаете, многие судьи, они иногда много лет проходят после приговора, и профессиональные люди, которые знают там арифметику, сложение наказаний, да, то есть они знают работу смягчающих, там, отягчающих обстоятельств, все это знают, и выносят, как оказалось бы, справедливые приговоры, да, в правовом плане. И даже после таких приговоров люди годами не спят, и их мучает совесть, есть и такое, то есть они вспоминают эти дела.
Бывает страх.
Это судьи профессиональные, простите, которые еще много лет спустя прокручивают все это в голове и думают, неужели вот я действительно вынес справедливый приговор. Это профессиональные судьи. Вообще, конечно, как это все работает, нужно поработать очень плотно, погрузившись пару лет в уголовном процессе, вот из судов просто. Как это все работает, я поняла через пару лет вот полного погружения именно в уголовном процессе. Поэтому даже просто юному какому-то начинающему адвокату, который только начинает работать, очень сложно даже понять, как это все работает. Поэтому тут нельзя как-то вот так вот просто рубить с плеча. Однозначно нельзя.
По поводу...
От судьбы и судьбы не зарекайся, да? И все мы подходим под уголовным правом. Нет совершенно чистых людей. Кто-то нарушает, кто-то в метро не заплатил, кто-то налоги не заплатил, да, по незнанию,
кто-то
по незнанию.
Кто-то подумал плохо.
Кто-то кого-то оскорбил, уже оскорбление, пожалуйста. Я хочу спросить людей, которые пишут такие комментарии, а вы действительно ведете безупречный образ жизни с точки зрения уголовного закона?
Конечно же,
и административного?
Скажут, да.
Вот подумайте, некоторые вещи обыденные, они просто не попадают под внимание правоохранительных органов. И просто какие-то мелкие правонарушения административные. Да. Пожалуйста. Вот,
полиции есть такое, да, такая есть, присказка. Да,
да. Я просто не хотела ее озвучивать, поэтому с вами лучше.
Что это мы не досмотрели, да? Это не вы не совершили, это мы не досмотрели. Это вопрос, конечно, очень серьезный,
очень серьезный,
но вернуться нужно в первую очередь к теме нашей сегодняшней передачи «Легко ли защищать преступника?». И вот здесь вопрос одного из сотрудников нашей компании. Угу. Просто он не стал писать, он попросил меня озвучить. А бывает так, что вот есть подзащитные, которые нравятся, просто по-человечески, человек симпатичен, а есть, которые, ну, вот не симпатичен, ну, там, голос не тот или манера разговаривать не та. И профессиональные качества начинают пошатываться. То есть вот этот профессиональный подход, он терпит в некотором смысле поражение.
Смотрите, ну, профессиональный подход, я уже могу без сложной скромности сказать, настолько уже сильно сидит во мне профессиональный взгляд.
Сколько лет уже?
Статус адвокатский я получила в 2014 году. До этого работала просто юристом по гражданским делам. С 2014 года я приняла присягу и стала официально адвокатом, получила статус. Ну, с 2015 года я плотно занялась уже уголовными делами. Сейчас у меня дел в производстве достаточно, и особо тяжкие дела мне не интересны. Чем сложнее дело, тем оно интереснее. Есть средней тяжести, но в основном у меня прекращение по средней тяжести, я стараюсь прекратить. И у меня этих прекращений дома просто в архиве как фантиков, да, вот каждое. Столько людей уже вытащила из-под бессудимости, то есть я уже даже перестала считать. И даже по тяжким делам здесь я прекращаю дела без судимости. Угу. Это очень сложно, многопроцессуальная многоходовка, но если я вижу, что мы снижаем квалификацию, если понижается степень общественной опасности по 15 статье, и готов потерпевший примириться, либо там как-то прекратить, да. То есть мы прекращаем в суде, и то есть у меня были вот летом такие по грабежу, 161 часть 2, это тяжкая статья, до 10 лет человек просидел ровно 100 дней, дней, но они считают по суткам в крестах, и он вышел из суда без судимости. То есть мы вот переквалифицировали на час первую на среднюю тяжесть, и удалось прекратить дело.
В наше время это...
То есть человек вышел без судимости, обвиняемый по тяжкой статье.
Я представляю, что он переживает в этот момент, потому что с судимостью жить сейчас практически невозможно.
Это другой разговор. Многие очень к этому относятся попустительски, а потом проходит какое-то время, вырастают дети. У меня был такой случай, обратилась женщина, и со слезами у меня там была какая-то была судимость как-то давно, а до сейчас растет, и она хочет работать в полиции, хочет пойти вот в МВД, в университет, она вот смотрит все эти сериалы, что делать. Это, конечно, была немножечко сложно, конечно, была трагедия семьи, но мы и в этом плане тоже решили вопрос. То есть она, этот свой секрет, они написали прошение и в индивидуальном порядке разрешили. Это было, конечно, да. Если есть возможность, судимость нужна, конечно, это пятно. Не только на тебе, но и на детях. И поэтому люди, которые попадают в уголовное судопроизводство, они сначала не понимают, что для них делается. То есть прекращение уголовного дела без судимости. Они сначала этого не понимают. А когда потом до них это доходит, что они с чистого листа начинают жизнь, и их дети, они потом звонят: «Ева Рыбинова, спасибо». Вот мне и пишут благодарственные письма в палату. Спасибо. Я говорю: ну не мне, пишите в палату, там, и спасибо Господу, это все он работал на самом деле. То есть, если бы ему не надо было, вы бы не освободились от ответственности, правильно? Это все на все воля Божья, так скажем.
Ну, они понимают это. Если не понимают, но услышали уже этого.
Да, даже мирские люди, которые далеки от Бога, они уже начинают задумываться. Я говорю, что уже после всего этого, я говорю, что это все не просто так. Это испытание, которое вам посылается свыше. Это ваш шанс пересмотреть, изменить свое сознание. Значит, что-то вы сделали не то в этой жизни. И там, это не самое еще худшее испытание. Худшее, наверное, через смерть близких, да, через смерть детей. Господь приводит к каким-то там осознанным более вещам. А тут, в принципе, это такое небольшое испытание уголовное, которое можно, в принципе, решить. И поэтому, пока вы не поменяете сознание, испытания будут ухудшаться. И когда человек действительно кается, я вижу, даже если он не пришел к Богу, он не понимает, что он делает, но он действительно говорит, что... Это, знаете, как притча о правом разбойнике и левом, которые вот висели на кресте от Иисуса. Да. Вот левый преступник с левой, он говорил: ну, если ты Иисус, если ты Господь, сделай так, чтобы мы сейчас все это прекратили и нас освободили. Это вот то же самое похоже, когда мне говорят некоторые мои подзащитные: ну ты же адвокат, мы же тебе денег заплатили, сделай так, чтобы мне вот было, да? И я сижу и вижу, что человек просто, он, да, он совершил, но он не раскаивается абсолютно. Он считает, что он заплатил деньгами, он пригласил адвоката, и он, а вот, и пока он не поменяет свое отношение к уголовному делу, я ему так сразу говорю: пока вот ты не поменяешь свое отношение, и дело даже не в деньгах, и дело даже не... в квалификации адвоката. Я говорю: самый лучший адвокат – это вы. Мы только вам помогаем. Вот все от вас зависит, от вашего настроя в том числе. И правый преступник, который висел и говорил: да, я виноват, я несу наказание, и воздайте мне по понесенному. И что в дальнейшем получилось, вы знаете.
Он,
да.
Он даже проще сказал. Он сказал, что... Помяни меня, Господи.
Да, я просто не буду цитировать, я не имею на это права, чтобы не сказить, не дай Бог, да, то есть не имею таких полномочий. Поэтому мы все прекрасно знаем, что тот преступник правый, который действительно покаялся, он признал и сказал, что я все готов, дайте мне по совершенному, дайте мне справедливое наказание, да. И очень многие люди, когда попадают ко мне в качестве подзащитных, я вижу, то есть они далеки от этих всех заповедей, далеки от истины, но я вижу, что человек сидит и говорит: да, я совершил, Ева Рыбиновна, я готов, да, понести, вот сделайте так, чтобы это все было по справедливости, я готов понести то, что я... Ну, я вижу, что человек уже раскаялся, и все идет совсем все по-другому, и чудеса в процессе получаются, вот как я сейчас рассказала. И мальчишку по разбою, даже у меня было вот в прошлом году, ровно год назад, Выборгский районный суд по разбою, часть 2, 162 группа лиц, он сидел уже 8 месяцев в крестах, и в суде нам удалось переквалифицировать, и его тоже отпустили прямо из зала суда, то есть это была такая история. И потерпевший там стала говорить правду, вот я не знаю, может быть, как-то вот Господь снизошел. Это были чудеса в процессе. Вот, и удалось его тоже из зала суда отпустить. Мамочка плакала. Но я просто разговаривала с человеком, и человек действительно, он покаялся. Он не знал, как, что это покаяние, да. Он просто признал вину. И он просто сказал, что Ева Рубиновна, я все понял, я поменял свое сознание, и я буду жить по-другому. Только мне вот побыстрее это наказание отбыть, пронести, как бы вот этот вот.
Угу. Но самое интересное, даже если они забудут о своих словах, на какой-то момент.
А вы знаете, это уже ответственность не моя. Мне главное помочь в этот момент человеку. Угу. И знаете, если бы тут даже не я такая умная там или такая благородная, нет, если угу. Господь, если свыше дано этому человеку, если я же не вижу сердца, видит сердце Господь, да? Просто я верующий человек, немножко буду об этом говорить. Видит сердце Господь. И мы же не видим сердце, на самом деле, покаялся он или нет, да? Если мне человек говорит, что да, я осознал, я раскаялся, и, конечно, я буду верить ему, да, но Господь сам решает. И если действительно Господь видит его сердце, он его все сделает в процессе, поможет так нам, его на защите, что он действительно освободится, что он выйдет побыстрее, там, на полчаса не женишься. Если нет, тогда нет. Уже никакой адвокат, да, не справится.
Им мало верят, особенно тем, кто 4-5 раз отсидел. Я опять вернулся обратно.
А вы знаете, у меня был такой человек, у меня был летом, да.
А у меня есть такой человек.
Знаете, это мальчишка, он молодой мальчишка, он постоянно попадал в всякие истории. Это кражи, это грабежи, какие-то наркотики у него были. Он осудился, судимости у него с малолетства еще, то есть с несовершеннолетнего возраста. И в очередной раз он попался на кражи, написали заявление. Его отпустили чудом на подписку о невыезде, ну, потому что были такие вот антиковидные меры, и тогда очень редко выходили с арестом, потому что, ну, его отпустили на подписку, он все равно не соблюдал, он нарушил режим, в общем, его объявили в розыск, поймали в каком-то другом регионе, привезли, в общем, он сидит в крестах. Вот представляете, что мне досталось, да, какое-то подзащитное. Угу. То есть он сидит в крестах.
Мы успеем еще на пару вопросов ответить, на 6 минут.
Да, он сидит в крестах, он судимость, он тягчающими, и вы знаете, он действительно, он признал, он говорит, Ева Рубиновна, вот сейчас, вот я последний раз, вот я вам точно говорю, я говорю, я вам верю, но вот просто сами себе скажите. Он говорит, я точно уже поменял сознание, я выйду. И вы знаете, суд поверил в его исправление. Представьте, с такой историей, и суд дал ему условно. Это было невероятно. Он бежал в тапочках резиновых до метро. Он сказал, что вот прокурор просил 2 года строгого режима. Вот, я просила условный срок, потому что он уже застал на пути исправления. Представляете, стоит человек, который уже несколько раз имеет судимость, несколько раз подался в розыск, то есть нарушил, да, режим меры пресечения. И суд, вот это, я не знаю, что работает, это действительно, наверное, сердце искреннее, да, которое вот Господь видит, и судья тоже смотрит и
проникся. Вы другой стали. Да. Вы стали более счастливы от того, что они пытаются исправиться. Еще одно сообщение пришло. А вот в семейном праве вы готовы защищать обе стороны или только женскую? Если я убью убийцу, то я стану убийцей, и после мученической смерти он может даже попасть в рай, а я не попаду.
Смотрите, в рай не знаю, я не проповедник, и это не моя задача, это вот если вы моего супруга пригласите, он хорошо поэтому говорит, я скажу вам про точки зрения. Если вы... Убийство – это моя квалификация, недописанная диссертация и так далее, поэтому я могу говорить вечно. Особенно есть такая наука, выделенная из криминологии, виктимология. Значит, существует 5 степеней виктимности жертвы. То есть преступление против личности обычно провоцирует сама жертва. И существует 5 степеней. Если, допустим, вы лишили жизни незаконно человека, который как-то вас донимал или который создавал психотравматическую ситуацию на протяжении длительного времени, вот семейное право, допустим, муж там, да, то вы не освобождаетесь от наказания, но при назначении наказания учитывается виктимность поведения потерпевшего.
То есть наказание ниже.
Это тема другой передачи.
А у нас осталось всего 4
минуты. Это не семейное право.
У нас 4 минуты осталось. Дорогие друзья, вы, конечно, хотите поговорить и о том, и о другом, и о третьем. И так бывает каждый раз. Но мы сегодня определили.
Подытожу, да.
Да. Я вас очень прошу, Ева Рубинина, у нас через 3 минуты закончится эфир. Итоги. Да. Значит, легко ли защищать преступника?
Вы знаете, с точки зрения профессиональной, легко. Я очень многие дела, я просто уже вижу, когда их листаю, я знаю, как буду защищать в суде, у меня уже стройная позиция. Особенно люблю по наркотикам, это для меня это трафаретные такие дела. Но опять-таки, везде есть моменты. Я хочу сказать простым гражданам, адвокат – это человек, который не покрывает преступника, который не помогает ему
за
уйти.
Деньги.
Да, тем более за деньги. Уйти от ответственности. Нет. Человек все равно свое получит. Объективная часть есть. Доказательства, которые есть в деле, объективные. Их никто не сможет убрать, там, сживать бумагу. Да? То есть адвокат не сможет. Они есть. Человек получит. Но задача адвоката – это чтобы человек получил соразмерное, справедливое наказание. Чтобы он не озлобился, если он получает слишком. Допустим, за мешок картошки, как в сталинские времена, сажали на 10 лет колонии. Как вы считаете, вот вор должен сидеть в тюрьме вот таком, да?
Или за гуся.
Если, да. Если человек, допустим, совершил кражу, то это, конечно, штрафы должны быть. Ни лишение свободы, ни изоляция от общества, да? Поэтому задача адвоката, вот именно, а если человек получил слишком мягкое наказание, то это провоцирует безнаказанность в дальнейшем.
И поэтому общество разочаровывает.
И общество,
судей.
Конечно, он опять идет на дорожку преступную. А там мне удалось избежать, там мне
а
удалось.
А люди начинают бояться.
Возможно, да.
Смотрите, что пишет.
Главное – справедливость.
Еву не переслушать. Так интересно. Приходите к нам еще.
Мне не переговорите. Я его готова. Может быть, да, затянула. Это моя любимая работа.
Блиц. Вот у меня 2 минуты и блиц. Помогает ли вам в вашей работе ваш муж адвокат? Да или нет?
Муж не адвокат, муж...
Юрист.
Он юрист, но он не работает по специальности, он духовный мой наставник, он проходит обучение духовное высшее в Александро-Невской лавре, может быть, даже если примет сан, он станет дальнейшим священником, но он это не рассматривает, и очень многие мои моменты такие моральные он снимает.
Как зовут вашего мужа?
Моего супруга зовут Сергей Александрович.
Сергей Александрович, наша программа подходит к концу, мы благодарим вас за ту поддержку духовную и душевную, которую вы сейчас оказываете Еве Рубиновне. И мне, конечно же, потому что справляться с эмоциями людей, которые обижены или попали
очень
под
тяжело,
преступление, да. Страшно тяжело. И мы всех понимаем. Вот, например, я хочу выразить огромную благодарность этой женщине, которая сегодня нам писала да. так много. Да. Видимо, ее сердце было ранено.
Она может со мной связаться потом. Я могу с ним
да,
общаться, если
да,
надо.
Да, да.
Если человек жаждет, то я никогда...
50 минут, и наша программа подходит к концу. Мы желаем вам счастья, радости, семейного благополучия и крепкого здоровья. Берегите
спасибо.
Себя, пожалуйста.
Спасибо. Наталья.
Это была
спасибо
программа «Короткое свидание». До свидания, до новых встреч в эфире.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.